Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове и 7.35 и 12.10 по времени материковой Украины. Ну и на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 1006 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Сегодня мы поговорим об обновленной резолюции о правах человека в Крыму, поданной Украиной ООН. Что содержится в новом проекте резолюции в сравнении с предыдущими? Какие страны ООН поддержали документ? Какая судьба его ждет во время голосования в Генассамблее? И что случится с Россией, если она откажется выполнять постановление Организации Объединенных Наций? Об этом мы будем говорить сегодня в ближайшие 25 минут, но сначала небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН, который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами, обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Об этом сообщил постоянный пресс-секретарь представительства Украины при ООН Олег Николенко.
В ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса крымского татарского народа, а также отмечена необходимость обеспечить обучение на украинском и крымско-татарском языках.
Внесение Украины резолюции уже прокомментировали на оккупированном полуострове российский вице-премьер крымского правительства и постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что сомневается в действенности резолюции ООН.
А что меняется, собственно говоря? Конечно, я думаю, что будет как заезженная пластинка. Она же стоит на граммофоне. Ее и будут играть на граммофоне постоянно. Здесь главная тема – пропагандистский эффект. Продолжают удерживать на плаву ложь о том, что происходит в Крыму. Мы будем этому противопоставлять нашу готовность, желание – направить многочисленных представителей и руководителей крымско-татарских украинских организаций Крыма во все структуры ООН для разъяснения реальной ситуации и требовать приезда через российскую территорию любых представителей миссии ООН.
Член Комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк обвинил украинскую делегацию в обмане и добавил, что проект новой резолюции может угрожать суверенитету России.
Лукавый украинский проект резолюции, как всегда, направлен исключительно на разжигание новой волны антироссийских настроений в западном обществе. Уважающие себя международные организации должны взвешенно относиться к провокационной возне Украины. Мы всегда открыты для желающих увидеть своими глазами Крым, поговорить с жителями, провести свой анализ ситуации. Нам нечего скрывать.
С авторами нового проекта резолюции выступили 34 страны. Голосование в Третьем комитете запланировано на середину ноября, а уже в декабре документ вынесут на всеобщее голосование в Генассамблее ООН. Год назад Организация Объединенных Наций уже приняла резолюцию, в которой впервые Россию назвали государством оккупантом. Автономную республику Крым признали временно оккупированной территорией. За проголосовали 73 государства, воздержались 76, против были 23 страны. Среди них Беларусь, Армения, Казахстан, Никарагуа, Зимбабве и Россия. 27 марта 2014 года большинство стран ООН отдали свои голоса и за резолюцию о территориальной целостности Украины. В документе говорится, что международная организация не признает изменения статуса Крыма.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Марьяна Беца, спикер Министерства иностранных дел Украины. Здравствуйте, Марьяна.
Доброго ранку.
Мы говорим о том, что новая резолюция, которую подает Украина в ООН, которая касается ситуации с правами человека в Крыму, уже получил определенный резонанс, в том числе и на аннексированном полуострове. Но, конечно, первый вопрос, который я не могу вам не задать, зачем вообще нужна новая резолюция о состоянии прав человека в Крыму? Ведь относительно недавно ООН уже голосовала за подобный документ. Появились какие-то новые обстоятельства или это требование организации?
Ні, це не вимога організації, безумовно. Тут є Об'єктивно дві причини. Перше, це абсолютно погіршення прав людини на окупованому півострові, що підтверджує і нещодавний звіт управління Верховного комісара ООН з прав людини. І за 3,5 роки незаконної окупації та анексії ми бачимо виключно повністю ліквідацію фактично будь-яких прав і свобод на півострові. По-друге, це те, що ми намагаємося максимально тримати питання Криму на порядку денному серед наших партнерів. Ми маємо забезпечити доступ моніторинговим місцям міжнародним. Бажано, щоб вони працювали не дистанційно, мали постійно діючий елемент на окупованому півострові і бачили своїми очами, що відбувається, які вбивства, тортури і насильницьке зникнення щоденно відбувається на півострові. І, звичайно, це є одним із елементів механізму деокупації Криму. Тобто нам потрібно тримати питання деокупації Криму на порядку денному всіх міжнародних організацій. І, зокрема, ООН. Це не нова резолюція, це оновлена резолюція. Тобто це резолюція, яка є фактично базується на резолюції минулого року. Вона є важливим елементом на саме треку деокупації. Вона містить три такі основні моменти і більш жорстку мову, а мова тут не просто лінгвістичні якісь особисті. Надзвичайно важливо було в минулому році, що на рівні Генеральної асамблеї ООН визнано, що Росія є держава-окупантом. До того жодного разу цього зроблено не було. Тобто було дуже важко знайти підтримку держав-учасниць, не тому, що вони не знають, вони прекрасно розуміються все, але в будь-якому разі на такому міжнародному рівні визнання це досить складно отримати таку підтримку. І можу сказати так, що в принципі ця резолюція насамперед вона забезпечить міжнародну підтримку України з питань деокупації. Окремий наголос буде зроблено безперечно на виконання Росії міжнародного рішення Міжнародного суду ООН. Як ви знаєте, в квітні було винесено проміжне рішення, яке стосувалося саме Криму частково, про те, що необхідно відновити діяльність Меджлісу, представницького органу кримськотатарського народу, навчання мови безпосередньо. І Росія до сих пір нічого не виконала, тому це також міститься в цьому рішенні. І, безперечно, доступ до півострова міжнародним моніторинговим місіям. І основні інші елементи, вони фактично зберігаються. Тобто це і засудження, там, застосування агресором на тимчасово окупованій території, і автоматично там поширення російського законодавства, незаконно призову до армії, тортур, застосування, ліквідація всіх основних прав і свобод. Тобто це оновлена резолюція, яка фактично дозволить нам ще одним буде елементом нашого механізму деокупації Криму.
Які є прогнози відносно результатів голосування? Російський так називаємий віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов неоднократно підчеркував, що з кожним новим голосуванням число тих стран, які підтримують Україну, или хотя бы не голосуют за эти резолюции, но постоянно уменьшается, в то время как число стран, которые относятся равнодушно, оно увеличивается. Действительно ли сохраняется такая тенденция? Если да, то почему? И какие перспективы конкретно на эту резолюцию?
Ви знаєте, єдине, що я можу погодитися, то те, що Росія використовує такий шантаж, маніпуляції і тиск на держави-члени ООН для того, щоб ця резолюція не була ухвалена, або була ухвалена з найменшої кількості голосів. Це правда. Оце я можу сказати однозначно. Тобто ми з боку дипломатичного відомства, дипломатичної служби робимо максимально те, щоб була максимальна підтримка. Але справа навіть не в голосах. Об'єктивно ми розуміємо, що є країни, які в принципі виходять з того, що правозахисні резолюції мають розглядатися на інших майданчиках. Наприклад, Раді ООН з прав людини в Женеві. Є країни, які в принципі не голосують за резолюції з прав людини в силу своїх якихось зовнішніх політичних пріоритетів, виходячи з того, що в них теж є проблеми з правами людини. Є різні категорії країн. Але в нас є дві зараз дуже важливі потужні резолюції. Перша – це резолюція від 2014 року, від березня року, яка підтвердила територіальну цілісність України. І друга важлива резолюція – це від грудня минулого року про права людини саме в окупованому Криму. Ми отримали 77 голосів підтримки. Це надзвичайно високий результат. Хто б що не казав, тому що для таких резолюцій, де визнано чітко, що Росія є окупант, вперше в міжнародно-правових документах на рівні ООН це було вперше визнано. Це надзвичайно високий результат. Зараз ми свідомі того, що є ризики, що буде менше голосів, в силу різних факторів, і, зокрема, тому що в тому числі, що Росія давить на всі країни. Тобто методом шантажу, абсолютно тиску, політичного тиску, залякування, особливо країн-сателітів, країн якихось там маленьких країн і так далі. Ми свідомі цього, але ми все рівно вибрали цю опцію, тому що ми вважаємо, що нам потрібно постійно тримати на порядку денному питання Криму. Тільки таким чином міжнародну підтримку міжнародними силами і політичним тиском можна вплинути на Російську Федерацію, навіть якщо голосів буде менше. Питання не в кількості голосів, це буде 77 чи 72, питання в міжнародній підтримці і в ухваленій резолюції. Резолюція Генеральної асамблеї ООН ухвалюється більшістю. Тому в будь-якому разі, вона буде, якщо вона ухвалюється більшістю, незалежно від того, проголосувала 193 держави-учасниці, 103 чи там 73. Вона є ухваленою і вона є обов'язковою до виконання всіма державами.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение и за вашу информацию. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Марьяна Беца, спикер Министерства иностранных дел Украины. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на материковой Украине. А мы продолжим через несколько секунд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 тысяч никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дожди ни одной школы за два года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крым СОС». Тамила, здравствуйте.
Доброе утро.
Мы тут говорим об обновленном проекте резолюции по правам человека в Крыму, которая, в общем-то, вызвала довольно нешуточный резонанс в Российской Федерации, в принципе, как нам представляется, довольно оправданный. И причем, что характерно, выступают не только традиционные спикеры, например, так называемый вице-премьер Георгий Мурадов, но и в том числе в Крыму общественные организации крымских татар и украинцев. Если позволите, я бы вот зачитал такое сообщение. Глава межрегионального общественного движения крымско-татарского народа Крым Ремзи Ильясов уверен, что выступление национальных представителей крымских татар в ООН поможет донести до международной общественности объективную картину крымских реалий. Цитирую. «Мы готовы отправиться, если нам будет гарантирована безопасность в ООН, и донести голос крымских татар до международной общественности. В ООН обязаны знать правду о положении развития крымско-татарского народа, а не руководствоваться только искаженной информацией, предоставляемой киевскими властями». Конец цитаты. Кроме того, его мнение разделяют и в украинской национально-культурной автономии «Возрождение в единстве». Заместитель руководителя автономии Роман Билык также заявил о готовности отправиться в ООН. Цитирую. «Мы готовы в первых числах отправиться в ООН, чтобы призвать международное сообщество реально и объективно смотреть на вещи. Крым преобразовывается на глазах, решаются проблемы, которые украинскими правителями отодвигались на десятилетия». Конец цитаты. Сам же Георгий Мурадов, как я уже говорил, представитель Крыма при президенте Российской Федерации, заявляет, что, цитирую, «киевские националистические власти с такими резолюциями выступают от безысходности. Спасибо им большое за заботу об украинском и крымско-татарском языках, но у нас уже все обеспечено. Чего не было при украинской власти в Крыму, так это равноправие трех языков – русского, крымско-татарского и украинского. Сейчас они стали государственными в республике. У нас функционируют и крымско-татарские, и украинские классы в школах. В средствах массовой информации используются эти языки, поэтому они запоздали со своими предложениями такого рода. Это просто дежурное, повторяющееся из года в год лживое утверждение». Конец цитаты. Итак, Тамила, в связи с этим у меня к вам, как довольно известному специалисту в области украинских резолюций в Организации Объединенных Наций, два вопроса. Вопрос первый. Действительно ли в обновленной резолюции, в обновленном проекте, который представлен Украиной, речь идет только о состоянии право на обучение на родном языке, против чего так активно выступают и общественные, и политические деятели в аннексированном Крыму? И второе, действительно ли выступление крымско-татарских и украинских представителей позволит доказать Организации Объединенных Наций, что с украинским и крымско-татарским языком все на полуострове в порядке, и как вы оцениваете ситуацию с правом на получение образования на родном языке на сегодняшний день?
На самом деле, кроме изучение крымско-татарского языка либо функционирование украинского языка, конечно же, там существует ряд других норм, которые появились, новых норм после прошлого года, когда в декабре прошлого года была принята предыдущая резолюция. В первую очередь это вопрос требования Международного уголовного суда о временных мерах относительно России для того, чтобы возобновить меджлис крымских татар, его деятельность на территории оккупированного полуострова и в том числе обучение на украинском языке. Там фиксируется, что между Украиной и Россией существует международный вооруженный конфликт. И это очень важно для резолюции в силу того, что Россия говорит всегда о том, что в Украине существует просто внутренний конфликт. Да? Поэтому, когда это фиксируется на уровне резолюции, это очень хорошо. Кроме этого, там есть нормы, которые говорят о юрисдикции России, да, что на территории Крыма юрисдикции России нет. А у нее есть право, как у страны-оккупанта, обеспечить жизнедеятельность людей, но не вводя свои правила. Да? И поэтому все решения, которые там принимаются, в том числе относительно политических заключенных и так далее, они фактически являются никчемными. И там есть очень важная вещь относительно права собственности, потому что сейчас мы видим большой бум отмен решений украинских государственных органов о выделении земельных участков и так далее. И, соответственно, это решение Генассамблеи, я надеюсь, оно будет поддержано в декабре этого года, все-таки, которое является обязательным, заставит Российскую Федерацию смотреть на то, что она делает на территории Крыма. Поэтому там появилось действительно очень много сильных других норм, в отличие там, от прошлого года, хотя резолюция была тоже сильной. Если отвечать на второй ваш вопрос, то меня совершенно не удивляют те вещи, которые говорят о представителях крымских татар, якобы, и украинцев, потому что в этом году, в августе месяце, Россия отчитывалась в Комитете ООН по противодействию расовой этнической дискриминации. И в том числе параллельные отчеты государственному этому отчету России подавала организация «Крым-Берлини», подавали какие-то украинские организации на территории Крыма. И была абсолютно такая же риторика, что ничего не доносится, что мир был принесен на территорию Крыма, которого никогда не было и так далее, и так далее. Мы же, наоборот, подавали альтернативный отчет российскому отчету, где мы говорили о притеснениях на религиозной почве, когда на работу не берут там, женщин в хиджабе, либо за использование крымско-татарского языка людей увольняют, и есть зафиксированные, задокументированные случаи. Мы говорили о функционировании украинского языка в том числе, потому что мало использовать, вернее, говорить о том, что украинский язык стал государственным или крымско-татарский, да, а в том, насколько ты его можешь использовать. Здесь можно массу тоже примеров приводить от использования его в судах, когда тебе не могут обеспечить фактически переводчика очень часто, либо о написании писем в изоляторах, да, временного содержания, когда за то, что заключенный пишет письмо на крымско-татарском или украинском языке, его просто не принимают, либо сажают человека в карцер. Поэтому проблем действительно очень много, и та патетика, о которой говорит и Кемберлиги, и проукраинские якобы организации, они действительно для меня являются смешными.
Ну и последний к вам вопрос. Сенатор, так называемый Российской Федерации от Крыма Ольга Кавитиди, считает, что такой резолюцией Украина, цитирую, отвлекает от политического, социального и экономического кризиса в Украине в угоду западным и заокеанским хозяевам, а также, что такая резолюция направлена на исключительно на возврат Крымского полуострова, удовлетворение геополитических амбиций США и расположение баз НАТО в Крыму, создание очага напряженности для России. Но самое главное, ну, на мой взгляд, дело в том, внесение неисполняющей свои международные обязательства Украины в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции, в частности, возобновление работы запрещенной в России экстремистской организации Меджлис крымско-татарского народа, это не только грубое вмешательство в вопрос реализации внутренней государственной политики России, но и нарушение норм Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подчеркнула сенатор. Вот в связи с этим, можете ли вы предположить, что именно имеет в виду Ольга Кавитиди, когда говорит, что возобновление деятельности Меджлиса противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод? Или это только риторика?
Мне кажется, что это только риторика, потому что это выглядит очень смешным, потому что, если говорить о Меджлисе, все понимают, что Меджлис не является какой-то организацией, а все-таки является представительным органом крымских татар, и как раз-таки такие репрезентативные органы, они наоборот в Европейской конвенции защищаются. И нельзя, согласно конвенции о правах человека, нарушать возможности этнических сообществ для реализации своих интересов. Поэтому, мне кажется, это просто слова. Там, человек узнал впервые, наверное, Европейской конвенции о правах человека, и поэтому решил это активно использовать. Поэтому мне кажется, что человек, занимающий высокий государственный пост в Российской Федерации, не может изъясняться таким образом. Но учитывая, что все государственные служащие в России изъясняются таким образом, то это уже не вызывает удивления последние очень много лет ни на международных аренах, учитывая то, как выступают и на Генассамблее, и в ряде других международных структур представителей Российской Федерации.
Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор общественной инициативы «Крым-СОС». С нами на связи Антон Кореневич, юрист-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
У меня к вам в сущности будет только один, но очень широкий, очень важный вопрос. Вот в том случае, когда, как надеется Украина, эта резолюция в ООН будет проголосована в декабре этого года, и Марьяна Беца говорит о том, что резолюция будет иметь обязательный характер, действительно ли Россия сможет уклониться от выполнения этой резолюции, и если да, есть ли какие-нибудь международные инструменты для того, чтобы принудить ее к исполнению?
Ну, тут, конечно же, мы, наверное, должны начать с того, что действительно резолюции Генассамблеи ООН, они являются обязательными для всех организаций системы Организации Объединенных Наций. То есть все специализированные учреждения, все рабочие органы ООН должны будут эту резолюцию исполнять. То есть это абсолютная правда, и тут как бы мы можем поддержать стремление Украины подать и принять новую резолюцию, которая будет акцентировать внимание на тех проблемах, которые вот возникли сейчас или за последний год, или, скажем, которые более четко стали видны за последний год в Крыму. Российская Федерация, конечно же, может ее она не может, но она, скорее всего, будет ее не исполнять, потому что она будет говорить, что Крым – это ее территория, и что любая деятельность международных организаций, международного права на этой территории является лишней, потому что она контролирует все, что там происходит. Уклониться она может. Но, с другой стороны, позиция Украины абсолютно четкая и, мне кажется, понятная, чтобы в рамках самой большой международной организации в мире была позиция насчет того, что Российская Федерация оккупант, насчет того, что между Украиной и Российской Федерацией существует правовой режим международного вооруженного конфликта, и что Российская Федерация не исполняет международное право, в том числе, например, вот решение Международного суда ООН о временных мерах касательно
Меджлиса крымско-татарского народа. Большое вам спасибо, Антон, за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Кореневич, юрист-международник, доцент Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Это радио «Крым Реалии». Ни в коем случае не переключайтесь. Мы продолжим сразу после выпуска новостей.